На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 9 минут. Вас приветствует программа «Послужной список». Это совместное производство. Давно уже мы совместно произвели этот продукт. Газеты «Труд» и радиостанция «Эхо Москвы». Говорим о труде, говорим о профессиях. Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Ольга Журавлева. И сегодня у нас спецвыпуск. Мы обычно идем по алфавиту. Мы выбираем профессии на определенную букву. И мы уже, на самом деле, до конца алфавита уже добрались, до буквы «Э» практически. Но тут вдруг нас осенило.
Сегодня мы решили вернуться.
Да, мы решили вернуться к буквы «П», как ни странно, потому что была у нас такая передача, кто хочет на сайте посмотрит, была такая передача, посвященная переводчику, как специалисту, а переводчиков много разных существует на свете. И вот отдельным блюдом и отдельным номером нашей программы мы решили поговорить о переводчике для первых лиц государства, потому что вроде переводчик, понятно, вот как до этого момента люди учатся и работают, более или менее можно себе представить. А вот переводчик первых лиц есть особенности. И у нас есть такой человек. Мы его приветствуем в нашей студии. Это Павел Русланович Палащенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Которого все знают, наши слушатели, абсолютно. У нас слушатели подкованные, политика интересуется, поэтому знают вас.
Я очень рада.
Я у вас бывал и в качестве переводчика.
Совершенно
верно. Я был здесь с генеральным секретарем Совета Европы, с кем-то еще был.
Ну, тоже лица не последние, скажем так.
Хорошие лица, да.
Вот. И главная позиция, которую мы, естественно, помним и которую мы должны сказать, то, что вы в свое время были переводчиком президента Советского Союза Михаила Горбачева. Ну и для начала, наверное, мы, как всегда, начнем с нашей рубрики, которая сегодня, она тоже немножечко особенная. Просто напомним основные моменты.
Фокус труда.
Да, скорее напомним, и напомним сразу о том, что в английском языке существует два значения слова «переводчик». Это «translator» и тот, кто интерпретирует, вот такие два подвида. И «translator»ами, в общем-то, называют исключительно тех, кто работает с текстами, переводит книги, новости, архивные документы, делают технические переводы. А вот те, кто интерпретирует, в общем-то...
Хотя на самом деле некоторые из них совсем не интерпретируют.
Мы об этом, да, об этом поговорим. Это разговорные переводчики, которые очень много где могут работать. Но вот сегодня у нас такой уникальный представитель профессии, человек, который переводил...
А скажите сразу же, да. Вот это высшая сфера деятельности для...
И тот ли это карьерный рост вообще?
Да, и можно ли говорить о карьерном росте?
Я не думаю, что в переводческой профессии есть какие-то высшие сферы. Это очень ответственная сфера. Это работа непростая, но я люблю переводческую работу как таковую. Переводчиком генерального секретаря, президента СССР я был 5-6 лет. И после того, как ушел с государственной службы, продолжал и продолжаю заниматься переводческой работой. И я ее очень люблю. И то, что это не работа с руководителем государства, принципиального значения не имеет. Для переводчика, когда он учится, а переводчик учится всю жизнь, не имеет принципиального значения, кто будет следующий объект его работы.
Скажите, пожалуйста, если можно, представьте нам. Мы все читали энциклопедию, наши слушатели тоже в Википедию заглянули, ваш послужной список ознакомились, естественно, потому что, ну, все уже выше только звезды, понятно. Но есть у нас такая несложная рубрика, в которой люди рассказывают обычно, как все начиналось, с чего пришло и как вот вы дошли до жизни такой.
Трудовая книжка.
Итак, мы знаем, что вы стали изучать иностранный язык в детстве.
Да, не в самом раннем детстве, но мне кажется, уже годам к 12-13 я понял, что мне хотелось бы стать переводчиком. В Москве было учебное заведение, которое было тогда всем хорошо известно, Институт иностранных языков, там переводческий факультет. Да, я хотел туда поступать, и я туда поступил. Поступил, к счастью, с первого раза. В трудный год, когда было два выпуска, 10 класс и 11 класс выпускались одновременно. У нас был очень сильный курс, очень сильные преподаватели. Тогда они были все в расцвете сил. Сейчас, к сожалению, многих из них уже нет на свете. И нам, по-моему, практически всему курсу переводческого факультета тех лет просто нравилось изучение языков, все это были энтузиасты. Не думаю, что у нас были какие-то мечтания работать на высшем уровне, но всем хотелось стать профессионалами. Все стремились, ну, большинство стремились именно к этой работе. И в моей, например, учебной группе 8-9 человек было, из них 5 человек стали переводчиками очень высокого класса, работали в международных организациях. Так что мы любили свою профессию, я люблю свою профессию.
Я прошу прощения, есть еще один момент вот интересный. Как человек выбирает свой первый иностранный язык, и как к нему присоединяются следующие? Потому что одним языком переводчик не живет.
Конечно, да. Первый иностранный язык выбирается в зависимости от случайных обстоятельств, но сейчас это на 70-75% английский. Если человек выбрал, или так получилось, родители выбрали за него какой-то иной язык, французский, немецкий, сейчас вот модно китайский, то все равно нужно впоследствии английский добавить, потому что английский язык – это язык глобальный. А вот к английскому языку какой язык добавить? Надо добавлять. На мой взгляд, обязательно надо добавлять.
По-моему, даже в институте это обязательно.
В институте, в филологическом учебном заведении, да, на переводческом факультете обязательно. Ну, за нас выбрали, самой сильной группе дали самый привлекательный язык. Это французский. Французский язык, поскольку это язык международных организаций, действительно дает дополнительные карьерные возможности.
Ну и дипломатические.
Дипломатические, карьерные, ООН. Европейские организации, везде французский язык является вторым. Так что повезло. Ну, мне вообще много раз везло.
Вот, вот эта вот точка, в которой из переводчика, который страстно желает переводить и которому нравится эта учеба, а потом и работа, как вдруг вот происходит, что ну, вот выход на другой уровень? Да? Или, может быть, вы в какой-то момент осознали, да, что есть литературный перевод, а есть перевод человеческий,
более того,
живой?
Выбор,
да?
Должен произойти? Или можно быть всю жизнь с таким универсалом и тексты переводить, и синхроны?
Есть переводчики-универсалы, их не очень много, большинство специализируется в какой-то сфере. Что касается литературного перевода, то я диплом писал, перевод романа Ивелина Во, перевел 1/4 этого романа, 2/4 перевел другой мой коллега. Этот перевод не был опубликован, но мои преподаватели говорили, что такая возможность есть, но как раз Марина Дмитриевна Литвинова, которая сама является очень хорошим, выдающимся литературным переводчиком, она меня рекомендовала для поступления на курс ООН. Да, она сказала, ну, Паш, это вас обеспечит, это интересно, вы этого заслуживаете и так далее. Были такие курсы, сейчас их нет, они готовили переводчиков для международных организаций, в частности, для ООН. Необходимость была такая, потому что была система обязательной ротации. 5 лет поработал и домой. Сейчас люди подписывают пожизненные контракты и работают там на протяжении всей карьеры, если, конечно, они этого хотят. Вот она меня порекомендовала, если бы я занимался литературным и каким-то другим переводом, ну, мне кажется, тоже я мог бы чего-то достичь. Но те 5 лет, которые я проработал в ООН, они меня сформировали как профессионала синхронного перевода. А когда я в 79-м году вернулся в Советский Союз, как раз происходило расширение отдела переводов в МИДе, потому что расширялись и
связи,
задачи,
связи
и... В общем, по ряду причин там расширяли этот отдел, и поэтому практически все или большинство ребят, которые вернулись в Советский Союз после работы в ООН, были приняты на работу в отдел переводов. Еще так что мне второй раз повезло.
Вот и так далее. Начали сразу вот так. С погружением. Вот учили ли на курсах как-то какой-то стрессоустойчивости, потому что... Сразу с очень ответственных.
Я не думаю, что можно учить стрессоустойчивости.
Может быть,
учили синхронному переводу.
А может быть, знающие люди все-таки обращали внимание, я не знаю, там, на анкету, на какие-то
анкеты проверяются в таких
комсомольские данные.
Анкеты в таких случаях проверяются. Каким-то особым комсомольским активистом я не был, хотя, разумеется, состоял в комсомоле. Ну, нужны были люди прежде всего, способные, все-таки это на первом месте.
Все-таки стояло профессионализм,
конечно,
да?
Конечно. Особенно синхронный перевод требует и хороших знаний языков, двух-трех языков, и определенных психологических особенностей человека, быстрой реакции, как вы сказали, стрессоустойчивости. Учить этому довольно трудно. Нас учили синхронному переводу. У нас был замечательный преподаватель Гиря Васильевич Чернов, первое поколение советских синхронных переводчиков в международных организациях. Я ему очень благодарен. К сожалению, тоже его уже среди нас нет. И учил он хорошо, потому что из его класса вышли, наверное, десятки синхронных переводчиков. Среди них большинство очень хорошие, есть выдающиеся.
Скажите, пожалуйста, Павел Русланович, а вот есть ли какая-то, я не знаю, есть какая-то особенность вот у человека? Человек может хорошо знать язык, но не иметь возможности быть синхронистом, да? Есть все-таки какая-то,
конечно,
организация мозга?
Конечно, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Есть люди, склонные к письменной работе. Потому что, когда вы переводите письменно, вы можете несколько раз прочитать текст, вы можете его тщательно осмыслить, вы можете к нему возвращаться. Текст уже, так сказать, готовый, он не делается, не производится на ваших глазах, и, если можно так выразиться, на ваших ушах.
Его это, даже запоминать не нужно.
В устном переводе последовательным нужно запомнить. Значительная часть дипломатического перевода, чем я потом занимался в МИДе, это устный последовательный перевод с записью. Переводчик делает пометки, затем воспроизводит, затем очень часто он должен еще сделать последующую запись перевода для работы, для архива и так далее. Так что память тоже нужна. Как правило, те, кто хорошо работает в области синхронного перевода, хорошо работают и как последовательные переводчики. А работа письменного переводчика, особенно письменного переводчика художественной литературы, каких-то очень ответственных текстов, она требует иного набора психологических и иных свойств человека. У некоторых людей это совпадает, но их не так уж много.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы поняли, да, что вот вам, вот у вас открывается возможность работать именно вот таким вот живым переводчиком, синхронистом, последовательным переводчиком. Я не знаю, у вас не было вот какого-то страха, что вы в какие-то сферы попадете, в которые, может быть, не хотели бы попасть? Все-таки вы любили язык и перевод, а не политику, там, я не знаю, какие-то переговоры, игры и так далее.
Ну, почему? Я, во-первых, всегда интересовался политикой, во-вторых, страх, ну, не скажу, что страх, но некоторая нервозность, волнение были, скорее, когда я вот впервые сел в кабину синхронного переводчика. Но это, опять-таки, волнение и, может быть, в какой-то мере страх, связанные с тем, со своей способностью, с какими-то сомнениями, может быть, подсознательными сомнениями, в своей способности выполнить эту работу, потяну, не потяну. Вот это было.
А потом,
да, конечно. Безусловно, переводчик, который все время волнуется, у которого есть страх и сомнения в своей способности, долго не продержится, безусловно. А что касается потом уже работы в Министерстве иностранных дел Советского Союза в советское время, я не думаю, что у меня была какая-то аллергия к политике, к дипломатии. Время было такое, что, пожалуй, у всех у нас были и сомнения, и просто критическое отношение ко многому из того, что происходило в стране. Но для меня работа в МИДе была, прежде всего, профессиональной деятельностью. Ну, а впоследствии, когда начались в стране перемены, добавилась как раз положительная мотивация. Положительная мотивация, потому что страна менялась, наши отношения с Америкой менялись, и хотелось этому помогать, безусловно, отношения с Америкой, с другими странами, с Западом в целом. Я считаю, что и у меня, и у всех моих коллег, я очень хорошо помню, безусловно, была позитивная мотивация тогда.
Скажите, пожалуйста, а вот как произошло, что вы сделали с переводчиком Горбачева? Кто предложил?
Я не знаю, кто предложил. Я работал в МИДе. Переводчик должен быть, конечно, не обязательно один у руководителя Министерства иностранных дел. Тогда им был Дартанович Шеварднадзе. Первый раз я с ним поехал работать в Хельсинки. Еще до первых встреч Горбачева и Рейгана у него была встреча с Шульцем. Ну и, видимо, справился.
Видимо, ну, то есть кто-то пометил. Вот был хороший.
Может быть, кто-то пометил. Я старался никогда в это не вдаваться. Тогда впервые был использован синхронный перевод на переговорах министров. Так что до некоторой степени можно считать, что и они, министры, были первопроходцами, и мы, те, кто переводил, были первопроходцами. Считалось, что на переговорах таких ответственных синхронный перевод – это совершенно невозможно. И Андрей Андреевич Громыко из этого исходил. Но вот Шеварднадзе согласился, когда это предложил Шульц. Они привезли какие-то провода, какие-то наушники и так далее. И все это оказалось нетрудно организовать. И с тех пор, синхрон используется. Как правило, в переговорах тет-а-тет один на один нет, не используется. А вот уже в переговорах в составе делегации используется очень активно. И это позволяет экономить
время. Какое количество должно быть переводчиков? Потому что вот средняя загрузка синхронистов на каких-то конференциях, я не говорю сейчас о таких больших слетах, это максимум полчаса. Конечно. Непрерывной работы, и потом смена. А так,
ну и, соответственно, как правило, два переводчика. Конечно. Ну, иногда и один справляется. Это от ряда обстоятельств зависит. Вот на переговорах один на один тогда так получалось, что они нередко затягивались, и два часа, и три. Конечно, нелегко одному переводчику потянуть целую такую длительную беседу. Но ничего, справлялись, и мы справлялись, и наши американские коллеги справлялись.
А скажите, пожалуйста, у вас вот какие, может быть, на вашей памяти, какой самый долгий срок работы вот одного синхрониста? Вот вы лично сколько смогли проработать?
Нет, надо работать по полчаса. Я считаю, что когда переводчик работает один, более получаса или 40 минут, скажем, это уже неправильно, это уже ненормально. Но бывали какие-то случаи, когда приходилось работать больше. Не могу сказать, что я помню какой-то рекорд.
Понятно. Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что вот мы на радио тоже с этим часто сталкиваемся, когда у нас интервью с иностранными какими-то героями, то получается, что при хорошем синхроне мы просто берем больше объем, естественно. Если у нас есть возможность синхронного перевода в эфире, то вы получаете 20 минут реальные 20 минут беседы с небольшим зазором.
Конечно.
Последовательный перевод удваивает время. Соответственно, переговоры, которые ведутся с синхронистами, они просто сокращаются вдвое по протяженности. И, может быть, еще и концентрация внимания вот как раз переговорщиков меньше уходит на время перевода, они не отвлекаются.
Ну, по-разному говорят. Иногда говорят, что пока переводчик переводит, оратор может сосредоточиться, собраться, более четко, более ясно выразить свою мысль, обдумать то, что ему сказали в ответ. По-разному говорят. Есть люди, которые считают, что последовательный перевод в дипломатической практике необходим, единственно правильный вид перевода. Я думаю, что в реальной жизни все это сочетается, и сочетается, исходя из потребностей и личных особенностей людей.
Про личные особенности людей очень интересно. Но вот скажите, пожалуйста, вы когда первый раз увидели Михаила Сергеевича?
Вот первый раз я увидел его, если не ошибаюсь, в апреле 1985 года, когда впервые переводил интервью, которое он давал индийскому корреспонденту. Было это в связи с предстоящим визитом индийского премьер-министра Раджива Ганди. Угу. А потом я работал и на этом визите, на переговорах его с Радживом Ганди. Так что могу точно вам совершенно сказать, когда я его первый раз увидел, 26 с лишним лет назад.
Никакого волнения, вы уже просто делали свою работу.
Я думаю, волнения не было.
Не соотносили.
Я уже был... Не очень удобно говорить, но я знал себе цену, я знал, что я справлюсь. Я знал, что я справлюсь.
Да. А была какая-то оценка? Вот когда первый раз вы сталкивались вот с этими вот важными лицами, да, они потом после вот первого контакта, после первой работы, они благодарят, они что-то говорят.
Конечно.
Да? То есть
конечно.
Они говорят, вот с вами хорошо было, спасибо вам большое.
Нет, я не помню, чтобы мне говорили, с вами хорошо было, спасибо вам большое, но, безусловно, благодарят, закончилась беседа, да, как же. Понятно. Так, прощаются, говорят, до свидания.
Я сейчас единственное, о чем сожалею, то, что мы не успеваем уже обратиться к нашей традиционной рубрике. Но вкратце можно сказать, у нас здесь платежная ведомость, можно сказать, что не было никаких особых расценок на высокие переговоры для переводчиков. Стоило столько же, сколько и любой другой, да?
Штатное перевод. Расписание?
Даже тут, да, я просто как сотрудник МИДа, имевший ранг, должность и так далее, получал свою зарплату.
Что странно, кажется, нам с Яной, потому что если человек имеет дело с важными вещами, его нужно особенно беречь и, может быть, финансово тоже. Но мы вернемся к этой теме обязательно. У нас в гостях Павел Палащенко, переводчик в том числе Михаила Горбачева, но самое главное, переводчик-синхронист и переводчик высокого класса. Мы говорим о переводе для первых лиц государства. Сейчас у нас новости, послужной список вернется в эту студию.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Совместное производство «Труда» и «Эхо Москвы». Газета «Труд» и радиостанция «Эхо Москвы». Ольга Журавлева и Яна Маргасова в студии. Еще раз здравствуйте. Объявление. Внимание, объявление. У нас видеотрансляция нашего эфира ведется. Мы, правда, не можем ее видеть, но она, говорят, ведется. К сожалению, мы не можем получить от вас СМС. Мы очень страдаем. Мы, собственно, поэтому и не объявляем телефон, потому что пока у нас из-за компьютерного сбоя нет ваших сообщений. Но мы верим, что вы с нами. А у нас, да, к счастью, мы не одни, потому что у нас профессия... Не профессия, такая особенная категория переводчиков, как переводчик первых лиц государства, представляет у нас Павел Русланович Палащенко, переводивший не только, далеко не только Михаила Сергеевича Горбачева, но участвовавший в очень большом количестве высоких переговоров и высоких персон. Но, в частности, да, и Горбачева, и Шеварднадзе переводившие. Мы в конце прошлой части говорили о платежной ведомости, о том, что была просто МИДовская система оплаты переводчика. Вот синхронист получается только-то, да, и все как бы.
Да, оплаты сотрудника МИДа. Угу. Там я сначала работал в отделе переводов, потом перешел в управление США и Канады, и... Платили не в соответствии со специализацией, переводчик ты или ты работаешь как дипломат в том или ином функциональном подразделении.
То есть как советник такого-то класса, например,
да? Да?
В зависимости от этого.
В зависимости от этого я получал свою заработную плату, и считалось в МИДе, что человек, работающий на высшем уровне, имеет достаточное количество иных стимулов, и это действительно так. Угу. Тут и стимулы карьерного роста, что скрывать. Если бы я остался в МИДе, разумеется, была бы карьера и так далее. Поэтому я думаю, что есть здравый смысл в том, чтобы каких-то особых доплат за это не делать. И вообще, если человек хочет стать переводчиком, то я думаю, не потому, что можно хорошо заработать. Заработать можно неплохо, но это не какие-то большие деньги. Переводчики идут в свою профессию потому и остаются в своей профессии, потому что им нравится это делать. Потому что им нравится это делать. Вот и все. Я думаю, что это абсолютно однозначно. И это не самое привлекательное в денежном отношении профессия.
Но вы посоветуете эту профессию вот современному молодому человеку, который не может определиться? Но он, например, расположен, скажем так,
языки нравятся.
Да.
Ну, если не может определиться, то нет, не посоветую. Угу. Если может определиться, если ему нравится,
то есть об этом
эта
надо
работа,
мечтать.
То тогда посоветую. Конечно, конечно. К этому понятно. Действительно надо стремиться.
Ну, по поводу оплаты, не зря, вот меня, например, это поразило, потому что мне казалось, что какой бы там ни был дипломат, но у переводчика все-таки есть какая-то особая профессиональная вредность. Вот. Ну, вот что-то есть. Много. Вот мне кажется, что есть
нет,
какая-то особенность.
Нет, я думаю, больше полезности, чем вредности.
Нет, вредности...
Я бы не сказал.
Вредность, да, в том смысле, в котором доплата за вредность, как работа в горячем цеху. Вот в этом смысле.
Ну, нет, конечно. Потому что, ну, скажем, при подготовке к любой встрече на высшем уровне, к крупным дипломатическим переговорам, не только переводчики... Но и дипломаты, и на самих переговорах, и при подготовке к ним работают в условиях практически ненормированного рабочего дня.
Угу.
И за это не платят дополнительно. Но если все завершается успешно, то начинают работать те самые стимулы, о которых я говорил. Карьера, уважение, руководство к тебе.
Для Встреча с интересными людьми, поездки в интересные страны.
Для многих людей это немаловажная мотивация, я этих людей понимаю.
А при подготовке к таким ответственным переговорам наверняка вы читали и какие-то секретные документы, вам нужно было погрузиться в ту же тематику, по которой вы будете
работать.
Кто-то
приносил папку вот, с материалами да, по конкретной теме, нет?
Готовиться надо, конечно, и когда я работал в управлении США и Канады, естественно, у меня был больший допуск, чем когда я работал в отделе переводов. Но тут дело не в том, что тебе приносят что-то особо секретное. Переводчик вообще должен знать очень много. Именно поэтому я говорю, что в этом смысле профессия не очень эффективная для тех, кто хочет или быстро разбогатеть, или быстро чего-то добиться. Надо все время заниматься, все время учиться, все время готовиться. Разумеется, переводчика знакомят с документами и материалами, которые нужны ему, которые содержат информацию, необходимую ему для работы. Конечно, конечно.
Наверняка, как в любой специальности.
Да, степень секретности, это, повторяю, не самое главное.
Как в любой специальности, есть особые подводные там, и надводные камни, и особые трудности, которые связаны вот не просто с дипломатической там, или какой-то высокой работой, а именно вот с переводческой, наверное, частью. Поэтому здесь наша обычная рубрика, которую нам бы хотелось сейчас озвучить. Наташа, ку-ку.
Выговор с занесением.
Во всех смыслах, да, мы произнесли выговор с занесением. Есть вот один вопрос, который пришел из Томска от издателя, да, к нам на сайт. Литературный переводчик, понятно, интерпретатор равно великий автору. Переводчик первых лиц. Есть ли у него право и время интерпретировать, или он обязан транслировать подстрочник? А если источник косноязычен или изъясняется неясно? Ведь в таких переговорах вы не выбираете, кого переводить, как вообще не выбираете.
Ну, разумеется, это вообще проблема любого устного переводчика, может ли переводчик интерпретировать или давать подстрочник. Ну, о подстрочнике вообще трудно говорить, но не случайно действительно профессия устного переводчика в европейских языках, в западноевропейских языках называется интерпретатор во французском, в английском. Здесь действительно степень интерпретации несколько больше, чем в письменном переводе. Косноязычие, шероховатости грамматические, стилистические, разумеется, в переводе исправляются. Но это не интерпретация.
Смысл.
Это не интерпретация. Вы доносите смысл. Ваша главная обязанность – донести смысл сказанного по возможности в хорошей форме. В дипломатическом переводе перевод, как правило, ведется на иностранный язык. То есть вы переводите своего. Другая сторона, как правило, но не всегда, имеет переводчика, который переводит на русский. И, конечно, главное, повторяю, смысл. И желательно, конечно, перевести это в хороший, не только грамотной, но и яркой форме. Особенно если речь говорящего яркая, пусть даже, как у Горбачева, стилистически несовершенная, но очень яркая. И там бывали задачи для переводчика не самые простые, так же, как, кстати, и у последующих руководителей нашего государства. Да, они иногда перед переводчиками ставят проблемы, которые надо решать переводчику, профессионально решать.
Журналист из Екатеринбурга пишет, Горбачёву было трудно переводить синхронно, потому что он, начиная предложение, не заканчивал его. Вы говорили с Михаилом Сергеевичем об этой проблеме? Или кто-то другой говорил, или ему никто не осмелился доложить об этом? Речь, естественно, о периоде до декабря 91 года. Я, на самом деле, вот как журналист, да, я обратила внимание на то, что Михаил Сергеевич стал ясно излагать, только после того, как он перестал быть президентом Советского Союза. Он стал заканчивать фразу.
Верно. У Горбачёва чаще было не отсутствие окончания какой-то фразы, а длинные
очень
периоды
длинный,
в скобках, да. Когда. А потом он, как правило, возвращался к началу мысли и эту мысль завершал. У Горбачева, как и у любого человека, есть свои особенности. Я к этим особенностям привык. Я никогда ничего не придумывал, и заканчивать фразы за него мне не приходилось, именно потому, что он, как правило, это делал сам. Другое дело, длинные такие периоды, парантезы, в скобках, в тире. Человек иногда отходил довольно далеко от начальной мысли, и потом к ней возвращался. В синхронном переводе это вообще не трудно, в устном переводе, в последовательном переводе это иногда трудно, потому что нужно записать все. И память, конечно, играет главную роль. Не те пометки, которые мы делаем на листочке бумаги, в блокноте, а память. И это зависит от профессионализма переводчика.
Вот... А, я прошу прощения, вот если закончить вот, ответ на вопрос нашего слушателя. Можно первому лицу сделать какие-то пожелания?
Нет.
Для облегчения перевода.
Нет, конечно.
У них просто такой мысли даже,
конечно,
да, не возникало.
Нет, потому что если вы это будете делать первому лицу, вы это сделаете и второму, и пятнадцатому лицу, а для переводчика не должно быть трудных, нетрудных ораторов. Переводчик работает с реальным человеком, с которым он работает.
Переспросить можно?
Можно что-то спросить. Вообще переводчик, как правило, не переспрашивает, если он что-то не понял. Если переводчик что-то не понял, он, как правило, это временно опускает, рассчитывая на то, что в последующей части беседы это станет яснее.
Были такие ситуации у вас?
Были такие ситуации, они бывают абсолютно у всех переводчиков. Переспрашивают переводчики только в том случае, если сказанное принципиально важно донести именно в данный момент. Если, например, переводчик не расслышал какую-то цифру или имя собственное. Но это, повторяю, нежелательно. И поэтому все мы стараемся переспроса избегать. Тем более, если вы работаете с этим человеком, являетесь его советником, вот как здесь автор вопроса сказал, может быть, кто-то другой ему что-то подсказывал. Я уверен, что другие подсказывали. Я уже много лет с ним работаю, не только в качестве переводчика. Он вполне готов выслушать, иногда согласиться, иногда не согласиться. Но я думаю, что в условиях тогдашней политики, очень бурной, очень острой, то, что речь Горбачева была шероховатой со стилистической точки зрения, это было далеко не главное, что его и других людей тогда волновало. Придираться можно к чему угодно, но главное это было то политическое противостояние, которое было тогда, и бурные политические процессы в этих условиях, знаете, требовать от человека, чтобы он говорил как по писаному, ну, мне кажется,
конечно,
трудно.
Конечно.
И если бы я к нему тогда пришел и стал бы говорить о каких-то
особенностях,
ударения и так далее, мне кажется, это выглядело бы глупо.
Вот об ошибках хотелось бы поговорить.
Да, что такое непоправимая ошибка для такой работы?
Что вообще работа переводчика, она очень сходна с работой сапёра, и одна ошибка может быть такой критической.
Одна ошибка может быть критической, одна ошибка может здорово подпортить репутацию, но вообще-то... Все-таки, я думаю, не надо сравнивать с работой сапера, да, потому что все мы ошибаемся.
Как
не ошибается, я не знаю, как
кто-то. Кто ничего не делает.
Кто ничего не делает, или Папа Римский. А мы ошибаемся. Ошибаемся, конечно. Другое дело, что у переводчиков высокого класса, во-первых, ошибок мало, и во-вторых, как правило, это ошибки несущественные. Это ошибки в каких-то малосущественных деталях. У переводчика вырабатывается умение взвешивать относительную ценность того, что говорится. И поэтому действительно важное переводчик, как правило, воспринимает и переводит правильно. Самые страшные, конечно, ошибки – это когда вы «да» перевели «нет». Вот это самая страшная ошибка, когда меняется вектор
такое
высказывания.
Бывает?
Ну, «да», по-моему, еще никто не переводил как «нет», хотя в некоторых случаях, вы знаете, когда по-английски говорят «no», по-русски это переводится «да». Но это правильный перевод. Я имею в виду, когда смысл высказывания, цель коммуникации передана неверно, это, конечно, самые страшные ошибки. У переводчиков высокого класса этого, я думаю, не бывает или бывает крайне-крайне редко. Бывают случаи, когда переводчики могут испортить себе репутацию одной
могут
ошибкой.
Могут выгнать после переговоров переводчика.
Ну, не знаю, нет, не выгнали, по-моему, его. Был случай, когда президент США Форд был с визитом в Польше, и он стал говорить о том, что американцы любят польский народ, с любовью относятся к этой стране, и переводчик «любовь» перевел словом, которое обозначает любовь физическую, плотскую. Для него польский язык не был первым языком. Зачем он согласился переводить, я не знаю. Сделал такую ошибку, которая на нем потом висела много лет. Но его не выгнали с работы.
Вопрос. Как могла случиться ситуация с кнопкой «перегрузка» вместо «перезагрузки»? Может быть, вы знаете,
кто может случиться такое. Да, вы имеете в виду, когда Хиллари Клинтон подарила Лаврову такой муляж, кнопка, и там было написано «перегрузка».
Да.
Кто-то неправильно перевел, это не обязательно был переводчик. Она могла попросить кого-то из сотрудников Госдепартамента, владеющих русским языком. Но, видимо, владел русским языком недостаточно этот человек, или просто был невнимателен. Такие вещи бывают, но никакой трагедии, на мой взгляд, не произошло. Просто некоторые подумали, что, наверное, вот все так переводят на этих уровнях. Нет,
вот это главный вопрос.
Нет, не все. Из этого, как вы знаете, сделали такой милый инцидент.
Общем,
Лавров
да.
проехался, она поахала, ну и все.
Ну, там тоже профессиональные все-таки люди, поэтому не
вот
надо
именно.
Тогда.
Вот
есть еще один очень интересный момент. Имеет ли значение характер первого лица, то есть вот чисто человеческие его качества, если его постоянно переводишь? Вот как-то происходит какой-то с ним контакт более личный? Или все-таки...
Ну, конечно, происходит. Если ты долго с ним работаешь, с любым человеком возникает контакт. Мне очень легко работалось с Шеварднадзе, с Горбачевым, потому что я их уважал как политиков, как людей. Контакт какой-то дополнительный, человеческий, помимо профессионального, постепенно возник.
Да, а возник. Это не стокгольмский синдром?
Я с Горбачевым остался и после того, как он ушел. Да, угу. После того, как он ушел с поста президента, значит, контакт был. Но я не думаю, что это какой-то стокгольмский или иной синдром. Это отношения людей. Они могут быть более или менее теплыми, но, безусловно, это отношения доверия, если ты долго работаешь. И вообще особенность устного переводчика, особенно переводчика дипломатического, переводчика, который работает на переговорах, особенность этого занятия состоит в том, что ты должен установить отношения доверия, и, кстати, с обеими сторонами.
Вот,
но, конечно,
сторону.
Очень важно, прежде всего, со своей стороной.
Ага.
Но и другая сторона должна тебе доверять, должна доверять твоему профессионализму и должна доверять в какой-то мере тебе и как человеку тоже.
Возникает, вот как раз в связи с этим возникает вопрос. Одно лицо переводит его переводчик, другое, соответственно, лицо переводит на иностранный язык другой mm-hmm. переводчик. Но оба переводчика понимают, что делает коллега.
Конечно. И
не только понимают очень хорошо.
И не только переводчики. Понимаете, русско-английская комбинация, она одна из самых опасных в этом плане, потому что очень много других людей тоже
понимают, о чем речь.
Это другой язык. Да. Когда я работал на переговорах, то с нашей стороны сидели такие знатоки Америки, языка, английского языка, американского варианта английского языка, как Добрынин, как Юрий Михайлович Воронцов, Бессмертных. И да, они понимали, переводчик понимал той стороны. С той стороны были такие люди, как посол Мэтлок, который переводил Тургенева на английский
он
язык.
По-русски, так, он по-русски говорил очень, очень
по-русски,
доступно.
Понимающий
да.
очень хорошо русский язык. Так что, конечно, это учитываешь. Да нет, наверное, это не учитываешь. В любом случае стараешься делать свою работу.
Но поправлять это недопустимо, правильно?
Мы стараемся не поправлять другую сторону, если только не сделана грубая ошибка, меняющая вектор высказывания.
Угу.
Но здесь
поэтому,
получается двойная
поскольку
страховка.
Такие случаи, ну, страховка есть, да, а поскольку такие случаи крайне редкие, случаи, когда меняется сама направленность высказывания, то я на дипломатических переговорах помню, ну, может быть, всего 1-2 случая, когда кто-то делал поправку. Поправку может делать другая сторона, может делать твоя сторона. При мне таких случаев было очень мало. Бывали случаи, когда переводчик на секунду оказывается в каком-то замешательстве, и бывали случаи, когда кто-то в делегации мог переводчику помочь. Но это замечательные люди, замечательные случаи. Делалось это всегда тактично, нормально и всегда, ну, не аплодисменты вызывало, но всегда вызывало так позитивную реакцию. Но это было тоже, ну, может быть, 2-3 раза.
Наша следующая рубрика звучит помпезно.
«Доска почета».
Скажите, пожалуйста, у вас вот был такой опыт? Вы, может быть, видели коллегу или, я не знаю, вот как раз на таких переговорах, когда там с другой стороны тоже есть переводчик, вот которым вы искренне восхитились бы? Вот мастер, вот работает.
Я очень часто восхищался работой своих коллег и синхронистов. Здесь сидишь в одной кабине и слушаешь коллегу. И на дипломатических переговорах, конечно, тоже, потому что переводчики той стороны, американские переводчики, Дмитрий Заречняк, Каролина Смит и другие, действительно замечательные переводчики. Очень часто слышишь какой-то очень удачный вариант и восхищаешься этим. Но вообще надо слушать внимательно всех переводчиков, и хороших, и очень хороших, и средних, потому что поучиться можно у всех. Поучиться можно даже на ошибках. Угу. И поэтому это одна из особенностей нашей работы. Да, мы прислушаемся друг к другу.
А существует какая-то ревность вот, к каким-то, я не знаю, может быть, лучшим условиям? Может быть, у него лицо лучше говорит или еще что-нибудь? Вот я бы поработал с ним.
Трудно сказать. Нет, я думаю, что ревность, зависть, если она существует, то она куда-то загнана очень далеко. Я прошел уже большую жизнь, большую карьеру, и я не помню, чтобы для меня это было каким-то фактором. Может быть, для кого-то, но не для меня.
Ну, в общем, почти постоянно в сосредоточенности на своей работе, не до зависти, наверное.
Ну да, я вот, когда вы говорите, я пытаюсь как бы перенести на себя вот это вот состояние погружения, да, все-таки погружение.
Во время работы не до этого. После работы, ну, мой принцип говорить о коллегах хорошо или очень хорошо.
Неплохой принцип, он вообще для многих профессий очень применим.
Да, ну, в каких-то случаях промолчать умный поймет.
Был вопрос, неприятные вопросы. Вы переводили точно или сглаживали? Это верно, что Горбачев требовал приятного перевода?
Нет, Горбачев всегда требовал так верного перевода, и то он это требовал, я бы сказал, не столько на словах, сколько, ну, вот сама атмосфера это предполагала. Что касается неприятных вещей, их немало было на переговорах. Если вы вспомните вторую половину 80-х годов...
Там вообще приятного не было.
Почему? Нет, было очень много как раз приятного. Отношения улучшались, отношения шли вперед. Мы подписывали соглашения и о разоружении, и по другим важным вопросам. Но неприятности были. Были и шпионские скандалы, были и кризисы на переговорах по противоракетной обороне, как сейчас. Некоторые проблемы возвращаются, и говорились далеко не всегда приятные вещи. Приятные вещи, неприятные вещи сглаживать ни в коем случае не надо, ни по смыслу, ни стилистически.
А на повышенных тонах разговоры бывали?
Довольно редко.
Что делать переводчику?
Возьмите все-таки людей того времени, я думаю, и впоследствии сама высокая государственная должность налагает определенные обязанности на человека. И поэтому не было случаев, когда люди друг на друга кричали. Но, повторяю, серьезные вещи, неприятные вещи говорились, но говорились так, чтобы это не приводило к обвалу отношений. Мы удержали тогда отношения, несмотря на то, что бывало всякое.
Вопрос тоже от нашего слушателя. У вас много учеников? Вот вы учите профессии непосредственно?
Да, у меня есть ученики. В разных обстоятельствах это получалось. Я преподавал в НЯЗе, преподавал на курсах.
Сейчас вы еще книги пишете?
Ну, книги я пишу. Да, есть у меня ученики. Я вообще считаю, что обязательно надо, как говорил один человек, делиться. Так что я делюсь.
Совершенно верно. Совсем короткие вопросы, на которые, может быть, можно ответить односложно.
Попробуем.
Переводчиков вербуют? Вот таких переводчиков пытаются завербовать разведки?
Я не помню к себе какого-то особого интереса, и я думаю, что это бессмысленно.
Политика – грязное дело?
Политика – дело интересное, необходимое, иногда может быть грязное, но это не главное в политике. То, что она может, как и любое другое дело, быть грязным – это не главное в политике.
Может переводчик такого уровня спасти мир? Может быть, даже допустив профессиональную неточность.
Переводчик не должен спасать мир, потому что, слава богу, в современной системе международных отношений есть достаточно сдержек, противовесов и страховочных механизмов. Так что не надо преувеличивать роль переводчика.
Любимый город может спать спокойно.
Единственный еще вопрос, который вот нашего слушателя я не успела задать. У ваших детей какая профессия?
Не связанная с переводом. Отчасти работа дочери иногда связана с иностранным языком и иногда с переводом, но это не главное в ее профессии. Она работает в большой коммуникационной компании, работает с фирмами, такими как Philips, Samsonite, иногда переводит какие-то материалы, но ничего особенного.
Спасибо большое. К сожалению, заканчивается послужной список. У нас в гостях был Павел Палащенко, переводчик первых лиц, самых разных первых государственных лиц. Мы говорили именно об этом аспекте переводческой работы. Послужной список на этом заканчивается. Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас в следующей передаче через неделю.
С буквой «Э».
С буквой «Э», да. А сейчас новости.